Виктория Лим, Александр Борода. Вика. Ключ к природной магии. Что такое Вика? Закройте глаза. Пусть темнота окутает вас и убаюкает. Пусть сквозь ее таинственную клубящуюся глубину проступят очертания лесов и скал. Блеснут едва различимые звезды, словно одетые в туман и морок. Пусть они перетекают друг в друга, неясные и размытые, как давно ушедшие годы, как истории о людях, кого мы никогда не знали. Вдохните тьму, почувствуйте ее тонкий аромат. Сперва почти неразличимый, но с каждым вдохом все более отчетливый. Чуть горчащий аромат терпких трав, печной дым, запах смолы и досок. Пусть проступят сквозь пучину лет и легкие оттенки неокрашенной глины и земляная пыль на льняной ткани. Само время обернется вспять и восстанет из мрака перед вашими глазами первозданными лесами и степями, заснеженным горным хребтом на горизонте, потрепанными избами и частоколом изгородей, настороженными лицами людей, всматривающихся в опасный и таинственный мир за пределами обустроенных деревень. И дальше, вглубь, вдаль, во времена, когда не было даже исп, а небольшие племена ютились в пещерах до первых укрытиях из веток и глины, где уже плохо узнаваемые лица людей и совсем не похожие на нашу речь терялись среди зарослей девственного мира каменного века. И редко, когда человеческий голос имел шанс возвыситься над ревом горных медведей, трубным глазом мамонтов и волчьим воем. Послушайте, как бьется сердце в груди. Для нас сегодняшних, чьи глаза всматриваются в свет экранов мониторов, да следят за потоком машин на перекрестках, те времена чужды, но удивительным образом все еще живы в глубинах наших душ, столь же бездонных, как само время. Сокрытые опытом поколений, дарами цивилизации, повседневными событиями жизни, они не уснули, не ушли, не растворились в быту. Они чутко бдят на границе нашего сознания и откликаются, стоит лишь прикоснуться к древним и могущественным силам природы. Сердце тому порукой. Из недр времени на нас смотрит человечество. Все его чаяния, стремления и ожидания, все надежды и разочарования, вся вера, которую пронесли люди сквозь века и тысячелетия. Давайте перенесемся в далекие земли аргентинской Патагонии, место фантастических и порой пугающих пейзажей. Здесь бурная растительность и водопады соперничают с выветренными низкими скалами и пересыхающими в жару реками с редкими полосами лесов. Здесь даже ценитель дикой природы Джеральд Даррелл когда-то доходил до нервного истощения от бесконечности и пустынности земель, по которым ему приходилось путешествовать. Здесь порой на многие километры нет и следа человеческого жилья, только пыль да ветер владеют мыслями. В глубине Патагонии, среди негостеприимных скал, в долине реки Пинтурас, скрывается небольшая пещера Куэва де лас Манас, пещера рук. Фактически, это скорее неглубокое скальное образование, способное укрыть от ветра и посторонних глаз. Многие тысячи лет к нему приходили люди со всех окрестных земель, преодолевали огромные расстояния, несли с собой охру, уголь, белую глину. Все ради короткого пребывания под нависающими сводами пещеры, ради инициации новых членов их маленьких сообществ, их племен. Юноши и девушки прикладывали к стенам пещеры свою руку, как правило, левую, набирали в рот краску и, удерживая специальную трубочку правой рукой, выдували краску на камень и собственную плоть. На мгновение под слоем краски те становились едины. В темно-красных, черных, белых и желтых оттенках соединялись человек и скала. Юноша становился мужчиной, а девушка — женщиной. Колесо жизни продолжало свое непрерывное вращение. Радостные и напуганные, они отходили в сторону, оставляя на стене следы от рук. Следы, которые сохранятся сквозь тысячелетия, а в 1964 году их обнаружат археологи. Карлос Грандин, участник экспедиции, заявит на весь мир об уникальной находке — сотне отпечатков рук древних людей. История, длиной в 13 тысяч лет, которая вдруг ожила. Одна из древнейших известных нам традиций. Вечно волнующий душу символизм родом из далекого прошлого. В той пещере никто не жил, как, вероятно, не жил и рядом с ней. Но люди шли и шли, годы слагались в века. Мгновения копились, словно крохотные существа из поколения в поколение, создающие месторождение мела своими почти неразличимыми панцирями. Человеческие руки, конечно, создавали не мел и не другие полезные ископаемые, а месторождения, вдохновения и культуры, отголоски которых звучат по всему миру и в наши дни. Между отпечатками рук в пещере и отпечатками рук на аллее звезд в Голливуде не такая большая разница. На протяжении столетий люди возлагали руки на священное и чтимое, на то, что придает значение их словам и жизням. Будь то священное писание, свод законов или естественная природная святыня. Суть всегда одна. Человеческое и священное сливаются воедино. Более того, встречаются человеческое и вечное. Куэва де лас Манос — не единственное место с древними следами рук, найденное археологами. По всему миру их огромное множество. Вы можете найти информацию о пещерах Каравари, Альтамира, Эль-Кастильо и многих других. Охра, уголь, глина и любой другой природный краситель, брошенные человеческим дыханием поверх рук, не случайность, не единичный случай в культурной истории, не частная странность отдельной культуры, а скорее естественная для человека идея. Вечное и священное воплощалось в камне. Желанным и значимым было стать единым с этим камнем, хотя бы малым прикосновением. Один из индонезийских мифов гласит: «В начале всех времен Бог спускал свои дары первым людям с неба на веревке. Однажды он спустил с неба камень, а люди возмутились. Как же так? На что им камень? Нет, — сказали они, — оставь его себе, дай нам что-нибудь другое». Тогда Бог спустил им с неба банан, и тот был принят. Люди радовались еде и ликовали, но следом Бог сказал им: «Раз вы отказались принять камень, но приняли банан, то и жизнь ваша будет подобной банану, недолгой и непрочной. Когда бы вы выбрали камень, то были бы вечны и бессмертны». Люди поняли, какую ошибку совершили, но было уже поздно. Где, как ни в пустынных землях Патагонии, особенно ощутима человеческая слабость перед силами природы? И так ярка смертность против вечности скал. Но тот, кто стал полноценным членом племени, получает и частицу вечности, след в древней пещере, который переживет и человека, и все племена, которые он знал. Разве стены пещеры не подобны лучу света, пронзающему время, чтобы рассказать нам о мире древних людей? Пучина лет, как и тьма закрытых глаз, пронизана множеством таких лучей. Стоит лишь увидеть их. Стоит протянуть руку и коснуться вечности. чтобы древнее и могущественное в ответ коснулось нас, и в этом союзе мы стали сильнее и больше, чем есть в повседневной жизни. Практика отпечатков рук и ныне не забыта. Многие магические традиции видят в этом особый символизм, а с приходом новых методов распознавания людей по отпечаткам пальцев даже официальные государственные институты оказались не чужды сохранению таких следов. Пусть и невольно, без понимания, насколько новые методы близки древним. Когда в Новосибирске создавался викканский ковен неназванного дерева, все его участники также проходили инициацию через отпечаток руки на особом листе бумаги, своеобразном священном свитке ковена. Руки отпечатывались охрой. Даже если часть ее и осыпалась со временем, след остался, и внимательный взгляд сможет найти его. Пусть тот ковен уже не существует в своем первозданном виде, но сделанное ушло в вечность. Разве не в этом символизм отпечатков? Умереть могут не только люди, но и общины, и даже целые государства и нации. Но связующая нить из прошлого тянется в будущее. Сейчас мы упоминаем этот факт в книге. А значит, день инициации продолжает жить. Пусть не камень был основанием для рук, только слабая бумага, но даже этого хватило, чтобы сиюминутное и вечное сошлись воедино. След остается всегда. Подписи на бумагах, отметки в журналах. Сакральность снижается, вечное становится лишь долгим, но принцип сохраняется. Человеческое мышление не только прагматично, но и символично. Короли оставляли свою подпись печаткой на пальце, а крупные организации сегодня проставляют свое одобрение и признание печатями с юридической информацией. Те печати хранятся под замком, а их форма строго зарегистрирована. Чем не святыня, которая указывает, что отдельное решение становится частью монолита серьезной и долгоживущей организации? Не случайно у Стругацких в сказке о тройке большая круглая печать обретает подлинно магические свойства, воплощая в реальность все написанное в документе, и буквально меняет ткань реальности. Отголоски прошлых представлений и сакральных тайн никуда не исчезли. Они живут в нас, формируют наше настоящее, а порой и будущее. Мы переполнены ими. Поэтому тьма вечности и тьма глаз проницаемы. Сокрытое ими все еще доступно. В наших глубинах содержатся силы, которые могут позволить соприкоснуться с древностью, с могуществом и вечностью прошлого. Наша рука, направленная в непроглядную пучину, порой встречает там дружеское рукопожатие. Тогда опыт древних людей и их вера, пусть многократно преображенные нашим сознанием, прорастают и в нас, становятся частью будущего, открывают тайны о мире и нас самих. Что же такое Викка? Вы уже можете догадаться, что это как раз и есть то, что позволяет нам обрести опору в прошлом и найти новое бытие. Но что это в итоге? Ведь не археологическая же находка и не волшебный артефакт в самом-то деле. Конечно, нет. Хотя отчасти да. Викка может быть названа и волшебным артефактом, и археологической находкой, но только с долей здоровой иронии. В первую очередь, Викка — это современная языческая религия с крайне позитивным отношением к колдовству. Молитвы и заклинания легко могут смешиваться друг с другом до полного неразличения. А почитание богов и магические ритуалы не только не противоречат друг другу, но даже прекрасно сочетаются. Сегодня, когда язычество имеет сотни разных оттенков и тысячи организаций по миру, этим сложно кого-то удивить. Но еще недавно все было иначе. В начале 20 века, когда мировые религии безраздельно властвовали, а кружки оккультистов скрывались от глаз не ради красивого образа, а для сохранения собственной безопасности, язычество в чистом виде было мертво. Хотя давайте будем предельно точны в формулировках. Оно было мертво для так называемого цивилизованного мира. Никуда не делась насквозь языческая Индия, прекрасно чувствовал себя синтоизм Японии, в Сибири и на Дальнем Востоке хватало народов, исповедующих старую веру. Мертво было чистое язычество Европы, давно отошедшее в прошлое и смешавшееся с христианством, мусульманством и буддизмом. Отчасти было мертво и язычество Северной Америки, во всяком случае, большая его часть. В России язычество сохранялось локально и далеко не славянское. Более того, славянского язычества осталось даже меньше, чем, например, кельтского или скандинавского, как минимум в части источников. А то, что осталось, слилось в двоеверии с православием настолько плотно, что порой становилось неотделимо от него. Кто хочет проверить, пусть попробует разобраться, насколько Масленица изначально языческий праздник, а насколько переложение христианских идей. Там немало тонких мест с крайне спорной трактовкой. Итак, чистое язычество в интересующих нас географических пределах было мертво, а вот интерес к нему возрождался с каждым годом все активнее. Менялся мир, старые идеи теряли актуальность, а новые часто противоречили взглядам традиционных религий. Информация о других странах становилась все более доступной. Археологи совершали открытия и учились исследовать их с помощью точных методов, а не только на основании общих догадок. Прогресс не стоял на месте. На этом фоне все ярче и все отчетливее проступала потребность в новой парадигме мышления, в новой вере. Много позже, спустя более чем 5 десятилетий исканий мировых оккультистов и магов, Дориан Валиенте в своей программной книге «Ведьмовство завтрашнего дня» резюмирует. «Наш ограниченный ум из-за невежества исказил эту красоту. Наша жадность загрязнила землю, воздух и воду этой планеты. Наш гнев опустошил ее войной. Теперь мы похожи на космический корабль, у которого отказали системы жизнеобеспечения, а его экипаж дерется между собой. Космический корабль «Земля» оказался в глубокой беде. Теперь нам нужно наладить связь с базой. Наша база, наше основание — это божественная жизнь Вселенной. Нашим средством поддержания связи с ней не может быть догма, созданная человеком, только природа, которую люди не создавали. Все священные книги и священные писания были написаны человеческими руками, и только книга природы написана божеством. Но в те годы, на заре нового века, процесс осознания только начался. Язычество привлекало людей скорее бессознательно, своей красотой и образностью, силой и свежим духом. Его романтизировали поэты, им восхищались философы. В нем черпали новые идеи авторы картин и скульптур. Все это делало рождение нового язычества неизбежным. Многие попытки, родом еще из XIX века, оказывались слишком поверхностны или слишком похоже на христианство. Все это было неплохо для массовой культуры, но никак не тянуло на полноценную веру, в которую могли бы всерьез обратиться взрослые люди, и уж тем более не тянуло на новое решение. Мало петь песни, нужно создать идею или возродить ее из праха былых времен. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте проделаем небольшое упражнение. Викка — религия довольно практичная, как вы сможете убедиться в дальнейшем. Ее положение чаще всего не уходит слишком далеко от того, что можно проверить на себе или увидеть в окружающем мире.